эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня в московской студии участники 16-го международного фестиваля студенческих фильмов и творческой фотографии «Золотая пятерка». На фестивале есть несколько номинаций. Игровое, документальное, анимационное кино, видеоклипы, шорт-фильмы, художественные фотографии, телерепортаж и дополнительные номинации «12+». Это, я так понимаю, для будущих студентов. Некоторые работы мы сегодня покажем. Что-то можно будет увидеть на сайте «Радио Свобода» в рубрике «Авторские проекты». А гости «Классного часа свободы» – участники фестиваля «Золотая пятерка». И в первой части программы это будут фильм. Победителем номинации «Приз зрительских симпатий» его представит Ксения Воронина. Это игровое кино «Город Иваново». Салман Джумагазиев, он ученик 11 класса гимназии, Саратов, номинация «Творческая фотография». Также Наталья Акименко, это заместитель директора фестиваля, и организатор Ксения Гладуш. Они расскажут и про фестиваль, и, собственно говоря, Наталья является также участником программы. К вам тогда первый вопрос. Какие проблемы, какие темы выбирают ребята в основном, потому что, ну, вы смотрели программу, и какие форматы им интереснее всего?
Ну, у нас было огромное количество участников в номинации «Игровое кино», и вот если посмотреть тенденции, какие в основном работы присылали, очень много работ, которые навеяны тем, что вот сейчас показывают в кинотеатрах, в том числе вот и Звягинцевой работы, потому что есть работы очень похожие в стиле, прям даже писали об этом. Вот. Есть работы, которые поднимают вопросы такие, как тоже, как болезни какие-то, болезни в старости. И вот работа, которая получила приз зрительских симпатий, она как раз поднимает вопрос счастья. И эта работа очень многим понравилась, потому что сейчас так много работ и фильмов, которые поднимают, ну, проблемы в нашей стране, и мало фильмов о добром, о счастье и прекрасном.
Я тогда Ксению сразу спрошу, потому что, ну, наверное, надо, да, рассказать. Это полнометражный большой фильм, как снимался. То есть вы член команды, которая делала это кино. Расскажите, пожалуйста, да, в чем там дело. Мы потом покажем небольшой фрагмент.
Это короткометражный фильм, он 30 минут, называется «По пути». Вообще, хотелось бы для начала поблагодарить всех ребят, которые проголосовали и дали возможность нам получить этот приз. Для нас это очень ценно, потому что, в первую очередь, кино мы снимаем для зрителя. И основная наша цель – это затронуть его, дать ему какую-то пищу для размышлений или дать ответ на какой-то вопрос. Был снят этот фильм в 2012 году. И премьера его состоялась в 2013-м в нашем родном городе Иваново.
А Дарья Лебедева, так понимаю, режиссер, да?
Дарья Лебедева – это режиссер. И на тот момент, когда создавался этот фильм, была просто Дарья. И были люди-энтузиасты, которые пошли за ней на эту идею.
Но это Иваново. Там же нет, по-моему, специализированного никакого учебного заведения по кинематографу. Или это такая инициатива, которая
мы
просто...
Мы самоучки, и мы этим гордимся, потому что результаты уже есть, и мы их свои знания получаем именно на практике. И вот этот как раз фильм «По пути», он стал основой зарождения кинематографа в нашем городе. То есть... Вокруг него мы сплотились и создали свою киностудию «Наследники».
Как это произошло, расскажите, пожалуйста, потому что, помимо всего прочего, это еще достаточно дорогое производство, да, вы должны были как-то поискать деньги, поискать аппаратуру, помимо всего прочего. Понятно, что в качестве актеров могут выступать знакомые, может быть, даже вполне удачно, но технология, она есть технология.
Что касается денег, то, как говорила сама Дарья, то... Я, чтобы снять этот фильм, работала на трех работах несколько лет. То есть это была моя мечта. Конечно, помогали друзья, знакомые. То есть это было просто как сложились и поехали снимать кино.
Поехали куда?
Города съемок – это Туапсе, Москва и Иваново.
Тогда про идею немножко.
Идея – это как раз о том, что деньги, слава или какое-то... Общественное призвание, признание – это не самое главное, и в один прекрасный момент этого может просто оказаться не быть. И в центре этого сюжета находится молодой архитектор, у которого очень много амбиций, есть любимая девушка, проекты. Но когда у него случается неудача, и его соперник обходит его, То есть он уже становится неинтересен ни своему руководству, ни своей любимой девушке. И по воле судьбы, после всех этих разочарований в жизни, он случайно, без паспорта, без денег, оказывается на берегу моря. И там встречает свое истинное счастье, которое нужно ценить, хранить, потому что так получилось, что оно у него было недолгим.
Да, смотрите, вот такая хорошая тема, на самом деле для молодых людей правильная тема, да, и все боятся каких-то разочарований в жизни, и вот начинается студенческая жизнь, и все немножко прикидывают, что будет дальше. Может быть, какие-то другие фильмы по своему такому направлению похожи на этот, или еще какие-то есть направления, которые ребята особенно любят, студенты, показывать вот в игровом кино?
Вообще очень разные направления, на самом деле. Поднимаются разные проблемы, и это очень хорошо, что все эти фильмы присылают на фестиваль, например, в том числе к нам. Если говорить вообще о направлениях, то я даже не могу сказать, настолько все разное. И поднимаются вопросы как и счастья, так и наоборот смерти. Все актуальные темы, какие вот сейчас волнуют студентов, на эти вопросы присылают.
Ну да, Наташа, может быть, немножко сложнее говорить, потому что она сама участник фестиваля. Мы чуть позже про это поговорим. Может быть, Ксения Гладыш поможет. Да, вот что вам запомнилось из того, что вы посмотрели, ну вот вам, да, каким-то образом таким запало или понравилось, или вы для себя выделили несколько картин, которые показались очень интересными?
На самом деле, я хочу отметить все работы, которые участвовали в шорт-листе, потому что каждая из них была по-своему оригинальна и запоминающаяся. Что мы организаторы, что зрители, что сами жюри кучу раз отмечали каждую из участвующих работ и говорили о том, что каждая работа оригинальна, интересна и каждую невозможно забыть. К примеру, я могу рассказать об одном документальном фильме, который снял Вениамин Илясов под названием «Лев и собачка». Главным героем является известный артист. Он показывает нам этого артиста совершенно с другой стороны, его внутреннее состояние, его душевное качество, как он себя ведет и так далее. Вроде бы кажется со стороны, что это просто документальный фильм про человека. На самом деле он рассказывает такие важные вещи, которые касаются всех нас. Как ты должен самого себя определить? Зачем? Для чего? Как нужно общаться? Что нужно? Что вообще важно в жизни человека? Он это проговаривает и с такой искренностью, с такой теплотой, что ты действительно прислушиваешься и начинаешь задумываться, а действительно, правильно ли я живу? И, может быть, стоит об этом подумать. Также лично мне, конечно же, я хочу отметить как раз-таки, опять же, фильм «По пути», по которой вы только что обсуждали, потому что, действительно, мне кажется, это одно из самых светлых работ в нашем фестивале.
А вы как-то объясните это, потому что, смотрите, работа, ну, скажем так, самодеятельная, да, условно. Я прошу прощения, конечно, да, но тут люди учатся, да, какой-то, значит, набираются в мастерских каких-то навыков, а вот здесь ребят взяли, значит, придумали и сделали. А вы понимаете, что сработало в этом случае?
Ну, знаете, о том, что это работа самодеятельная, мы знали из заявки, там не было указано никакой вуз и так далее. Но когда мы включили это и начали смотреть, это совершенно не просматривается. Мне кажется, если у человека есть к этому какой-то талант и желание, то учись, не учись, это у тебя получится лучше всего. И знаете, просто в этой работе чувствовалась искренность и желание донести. И все это было настолько точно и приятно, даже вкусно сделано, как любят говорят наши преподаватели в университете. Действительно вкусно и здорово. Весь этот сюжет, все эти перевороты, что хотел смотреть и смотреть. Знаете, вот еще из тех работ, которые я бы хотела отметить, это, конечно же, анимация. В этом году была замечательная анимация, очень сильная. Каждая из работ действительно была очень достойной. Мы смотрели во все глаза и понимали, что как замечательно, что у нас есть такая номинация, что ребята могут показать свои способности, раскрыть себя. И одно из самых лучших, конечно, это самый темный белый шум, на мой взгляд. Кратко сюжет о том, что мы полностью сидим в телевидении, несмотря по сторонам. Мы смотрим новости, какие-то шоу, совершенно не интересующие на самом деле никого. Заполняем себя ненужной информацией. Но на самом деле нужно смотреть вокруг себя и помогать тем, кто вокруг тебя. Что это все тебя заполняет, тебе заполнять совершенно не нужно. Нужно смотреть вокруг. нужно раскрыть глаза и понять, что ты нужен кому-то другому, кроме того, чтобы сидеть на диване и смотреть телевизор.
У нас еще есть замечательные номинации, кроме анимации, игрового и документального кино, как вы сказали, телерепортаж. Хотя, в принципе, он может не относиться к кино и фотографии, но это тоже очень важно.
Ну, это, конечно, интересно, но как вид искусства, конечно.
Ну, вы знаете, вы бы видели, например, у нас каждый год, вот, она велась только в том году по просьбе нашего члена жюри Грамматикова. И вы знаете, это просто что-то. Оказывается, и в телерепортаже можно раскрыть все свои и операторские способности, и много чего. Еще у нас есть номинация «Клип». И это было просто замечательно. Первое место, я знаю, у нас занял клип нашего студента.
Вы имеете в виду Московский институт?
Да, Московский институт культуры. Мальчик на четвертом курсе учится, Алексей Малахов, и он снял вместе с Эльвирой Т. клип. Вот, и это получилось очень замечательно. Операторскую работу все отметили. Вот. А насчет игрового кино я хотела добавить, какие вот, где не запомнилось документальное кино, а мне игровое кино. И мне очень понравилась работа студента в ГИКа, работа «Бритва». Она сделана по рассказу Бунина, если я не ошибаюсь. Да, по рассказу Бунина, и это была замечательная экранизация, в другом стиле. Сейчас все снимают кино про сейчас, про нас, то, что сейчас происходит. А это было единственное, насколько я помню, кино, которое было снято про прошлое. То есть это очень сильно выделялось, другая работа. Это нужно было работать и с тем временем, и с костюмами, и с декорациями. Это было очень замечательно.
Ну, смотрите, как интересно. То есть получается, что студентам, ребятам вообще есть что сказать, потому что очень часто обращаются действительно к классикам или к другим авторам-источникам что-то вот срефлексировать и придумать. Да? А тут есть момент собственного размышления. Мне кажется, это важно. Наташа, но вы тоже участвовали в конкурсе, и вы не попали в шут-лист. Вот в данном случае вы, значит, представитель, так сказать, условно говоря, побежденных, хотя, понятно, фестиваль побежденных нет, фестиваль есть фестиваль, да. А расскажите, как вы себя чувствовали? Вот вы подавали свою работу, вы надеялись, как вы ее делали, то есть какие-то такие вещи, может быть, действительно приходят неожиданные ходы, темы, вот таким образом, как в случае вот с ивановскими ребятами, mm-hmm. которые сами придумают. Может быть, образование как раз вредит, скорее, взгляду?
Я бы так не сказала. Образование, оно, может быть, в каком-то месте ограничивает, но и ограничения тоже дают, не знаю, возможность мыслить больше. Моя работа, это был клип на песню Radiohead группы. Он, как и многие клипы, он был про любовь. Вот, я его снимала в том году. Специально для этого я с ним, ну, находила ребят, которые сыграли бы в моем клипе. Сюжет был немного незатейливый, может быть, и в этом, в принципе, были мои недочеты. Я снимала студию отдельно и снимала на улице. То есть у меня было две локации. Вот. И как бы я работала текст на английском языке же, вот, и я разобрала текст и попробовала составить свою историю. Я тоже переживала, когда подавала клип, мне было, ну, интересно, все-таки пройду, я не пройду. Я понимаю, что на фоне ребят, которые победили в этом году, моя работа действительно в чем-то не дотягивала и в операторской работе, и как сценариста, и как режиссера, но это был удивительный опыт, и я рада, что тоже поучаствовала. И мне не было даже обидно, потому что я еще как организатор фестиваля, и я знаю, что должны побеждать достойные, самые достойные, так что...
Можно я добавлю немножко про образование? Не хотелось бы выглядеть как какими-то профанами, что просто самоучки взяли и сняли. Конечно, самые лучшие знания получаются из практики, думаю, многие со мной согласятся, но и с другой стороны, мы сейчас стараемся посещать курсы, консультироваться с профессионалами, читать книги, то есть это просто, это все происходит только не в стенах вуза.
Нет, ну желание, оно, да, оно всегда может перекрыть все это, но на самом деле я хочу сказать, что вуз это тоже очень важно. Да. У нас, например, многие действующие преподаватели, действующие режиссеры, сценаристы, драматурги, операторы, когда с ними общаешься, это немножечко совсем другое. Не просто когда ходишь на лекции, а еще разговариваешь с ними. Я, например, очень поддерживаю желание самим учиться, потому что это замечательная работа, просто потрясающая. И ребята такие молодцы, правда.
Спасибо.
Ну да, то, что касается кинематографа, тут отдельная особенность, потому что можно смотреть фильмы мастеров, и этого иногда бывает, ну, практически достаточно, да, все остальное набирается, ну, каким опытом, да, если есть к тому возможности. И всегда, конечно, хорошо, если кто-то помогает. Это замечательно. Я хочу попросить к нам присоединиться Салмана Джумагазиева, это Саратов. У вас номинация по художественной фотографии. Вы учитесь еще, да, в гимназии. И расскажите, что за фотографии, мы покажем их. И вот какие-то идеи ваши вы прислали, все-таки тоже решили, что фестиваль.
Ну да, я учусь в 11 классе. На самом деле я не фотограф, и я сейчас фотографирую для того, чтобы пройти вступительные испытания в вуз, в который хочу поступить.
А куда вы будете? В Саратове поступать? В Москве?
Нет, я хочу в Москву, так как у нас в Саратове нет таких вузов профилирующих, то есть это режиссура, операторство, и поэтому я занялся фотографией для этого дела. И как бы я не надеялся, что моя фотография пройдет в шорт-лист, потому что для меня это вообще, в принципе, первый опыт и первый фестиваль, на который я присылал фотографии, и поэтому я немного удивлен, что они прошли. Фотография, вот именно которая прошла на фестивале, она была сделана в Туапсе, в пещере. У нас была экскурсия, я поймал такой очень интересный момент, когда женщина, она отставала от экскурсии, и там был такой мост, и она побежала по нему. И я как бы сфотографировал этот кадр, и он вышел действительно очень интересным, поэтому я его отправил.
Салман, расскажите, у вас все-таки специфическая гимназия, да, и ваш выбор вот такого направления дальнейшего обучения, там есть какие-то у вас гуманитарные специальности, и вы пошли в эту гимназию, потому что вы хотите потом дальше поступать, или это выбор был, может быть, семьи, потому что это, как моя татарская, да, гимназия?
Нет, вот именно что касается моей гимназии, я там, потому что я там с первого класса, и она просто рядом к дому, и просто хорошая гимназия, и там уже такой хороший коллектив сложился. Что касается, то есть, деления, у нас там социально-экономический профиль, что, конечно, очень отдаленно ко мне относится, но, несмотря на это, я все равно буду...
Откуда такое желание, любовь такая?
Ну, наверное, с детства...
Кино любите смотреть? Расскажите, какое, что, почему
родители,
вот что-то так?
Родители привили любовь к театру, к искусству, и потом отдали меня в театральный кружок, и как-то и педагог смогла вот привить эту любовь к искусству, к театру, к кино. И поэтому все мои специальности, я вот пока точно еще не определился, на какую профессию.
11 класс, уже пора, уже, да, ЕГЭ уже.
Просто вот, я вот честно, я не знаю, как так вышло, но я ко всем специальностям равноценно хорошо отношусь.
Ко всем каким, расскажите, пожалуйста. Например, вот вы себе сейчас что думаете, сколько каких-то направлений?
Вот я так вышло, снимал видеоклип. Видеоклип, да. И я снимал его на конкурс, там было ограниченное время в 5 дней. И так как у меня нету каких-то знакомых, соратников, которые работали бы, ну, так же, как я в этой области, поэтому мне пришлось быть и сценаристом, и режиссером, и оператором, и впоследствии монтажером. И во всех этих профессиях я чувствую себя комфортно. И то есть и во всех из них мне интересно работать. И поэтому тут... как я поступлю.
Да, а вы думаете о том, вот, что вас ждет в дальнейшем? Потому что, ну, наверняка вам говорят, что придется пробиваться, что это такая отрасль очень сложная и трудная, и можно быть талантливым человеком, а остаться не у дел. Вопрос денег, вопрос успеха, это же вот какие-то такие вещи, которые обычно родители проговаривают своему ребенку, когда он собирается вот в такую творческую профессию идти.
Да, это я все очень хорошо слышал. Но мои родители, наверное, уже смирились, но и так как они понимают, что они сами привили эту любовь к искусству, поэтому им деваться некуда. Что касается востребованности, того, что нужно будет пробиваться, пробьемся.
Салм, а вы понимаете, что если вы приедете в Москву учиться, если вы поступите, это бюджет будет, или все-таки, может быть, родители смогут платить? У вас есть какие-то варианты здесь?
У меня нет вариантов, это бюджет. Если я не поступлю, тогда я буду пробоваться в Саратов. У нас есть театральное училище, театральный вуз, который тоже очень ценится и действительно имеет высокую такую планку.
Ну, мне интересно, вот что смотрят. Вот я знаю, что в ГИК там начинается все с Тарковского. Начинается и заканчивается даже иногда. У вас какие-то вот есть свои фильмы, которые для вас как классика, которые надо обязательно посмотреть? кто-то вам советовал, или так, как вот все шло, так и шло? Сейчас это можно, есть выбор, можно где-то поискать?
Сейчас нет, я вот не смотрел фильмы, вот именно, то есть я смотрел, но у меня нет такого, чтобы я взял этот фильм за пример и пытался выжать из него все самое лучшее для себя.
Ксения, у меня к вам похожий вопрос. Были последние какие-то фильмы, которыми вы все дружно были бы увлечены и обсуждали, как сделана, как выстроена тема? То есть, ну, такой вот, с одной стороны, зрительский интерес, а с другой стороны, немножко такой профессиональный.
Да, есть такое, что ты в кино ходишь не смотреть не на сюжет, а уже на то, как фильм снят. И у каждого из нас свои интересы, что подсмотреть в этом фильме. Ну, последний раз мы ходили практически всей командой на «Кингсмен». Это такой, ну, популярный фильм. Но мы ходили, наверное, на него больше как зрители. Просто развлечься, отвлечься. Сюжет, я лично не назвала бы его каким-то банальным, потому что там постарались посмотреть немного с другой стороны на Бондиану и как-то сделать это еще весело, чтобы просто отвлечься. А если говорить про фильмы нашего режиссера, то она старается смотреть много режиссеров разных стран, что-то черпать у них и учиться. То есть какого-то одного, ну вот Ларс фон Триер. То есть мы разделяем. Но сами хотим, конечно, снимать больше позитивного, светлого кино.
Ну, уже хорошо, Ларс фон Триер, это прекрасный выбор, да, я поздравляю, здорово. А вы мне скажите, девушки, в Институте культуры что рекомендуют, показывают ли?
Ну, у нас программа, я не думаю, что сильно отличается от ВГИКовской, потому что у нас многие преподаватели именно оттуда. Но у нас тоже есть большой блок и советского кино, который классикой является, и из иностранного кино. Но также поддерживает наше желание смотреть современное кино. И мы очень часто смотрим и «Американская красота», и вот из последних «Бёрдмен», насколько я не ошибаюсь, мы смотрели. А это нереальная операторская работа, режиссерская, актерская, просто что-то нереальное. Вот.
Ну, у нас даже есть специальные предметы, на которых мы смотрим определенные фильмы. На первом-втором курсе у нас было «История кино», и мы смотрели все фильмы, начиная с самого создания кинематографа и кончая вот уже советскими фильмами.
То есть первые два курса – это советский блок, да?
Да. Нет, у нас один год это идет наше кино, и один год иностранное кино. То есть мы смотрим великие шедевры иностранного кинематографа. Вот. И... А потом уже на разных предметах операторское мастерство мы разбираем с операторской точки зрения фильмы. Ну, вот недавно смотрели «Левиафан», вот разбирали его с операторской точки зрения. Смотрим, у нас есть предмет мультикамерная съемка, вот, и мы там разбирали тоже кино, но уже итальянское, например. Тоже, да, Феллини разбираем, то есть... классиков кино смотрим.
Ну, это интересно, значит, ну, вот мне понравилось, да, с операторской точки зрения «Левиафан». Его обсуждали так активно и много все, но с точки зрения идеологической. Как-то это обсуждение у вас тоже происходит? То есть, когда есть фильм, который имеет большой резонанс публичный, вы что-то про это говорите со своими мастерами как-то между собой, может быть?
Чаще всего, да, у нас пара начинается с обсуждения фильма, и чаще всего какие-то определенные мастера, преподаватели нас просят писать рецензии. Писать вначале на каждый по отдельности, затрагивая операторскую работу, режиссерскую, сценарий и так далее. А потом, даже у нас была такая практика, написать одну рецензию на два фильма и между ними найти общее и различия. То есть таким образом нас учат разделять между собой похожие вроде бы фильмы, одинаковой тематики, но разделять их по разным, так сказать, номинациям, как какой сюжет, какой жанр, ла-ла-ла и так далее. Вот.
Наташа, вы хотите добавить что-то?
Нет, я хотела просто немножечко добавить про наш фестиваль, потому что все мы собрались благодаря ему, и фестивалю уже 16 лет, и работы, которые в нем участвуют, они добиваются каких-то успехов везде. У нас огромное количество участников из разных стран. К сожалению, у нас только здесь из нашей страны большое, обширное. А так у нас 12 стран-участников. И я просто хотела сказать огромное спасибо создателям нашего фестиваля. Это заведующей нашей кафедры киноискусства Марии Валерьевне Масловой и заведующей кафедры фотомастерства, которая помогала отбирать работы. С фотографией это Бельской Слане Александровне. благодаря им, в принципе, мы тоже вот в какой-то степени оказались здесь и разговариваем с вами.
Спасибо, да, Наталья. Акименко, я хочу сказать, что это заканчивается только первая часть нашей программы. Во второй мы поговорим про номинацию, которая оказалась, ну, не очень популярной, как это ни странно, на мой взгляд, про короткий фильм. Может быть, вы скажите вот два слова, и мы тогда уже позовем ребят.
Вообще, шорт-фильм, мне кажется, это очень актуальная номинация. Сейчас такой темп жизни, что чем меньше видео, тем мы его больше смотрим. И для нас, если честно, это огромное удивление, что так мало работ прислали. Но я думаю, проблема в том, что очень тяжело в одну минуту рассказать какую-то историю. И поэтому, возможно, еще не все готовы что-то сказать за такое короткое время.
Да, это требует отдельного навыка. Спасибо большое. В эфире «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим с участниками, обсуждаем их проекты и те темы, которые им интересны, и форматы. Это участники 16-го международного фестиваля студенческих фильмов и творческой фотографии «Золотая пятерка». И наша вторая часть будет вокруг короткого фильма, потому что как раз ребята делали эти фильмы, прислали их на фестиваль, и оказалось, что их вот недостаточно для того, чтобы, ну, не знаю, выбрать лучше. Я не знаю, я не совсем понимаю мотивацию. Вот, может быть, Артур, да, я по ходу дела буду ребят представлять.
Хорошо.
Вы понимаете, в чем дело? Это очень трудно было сделать такое кино. Мы посмотрим чуть позже.
Наверное, людям хотелось выразить чуть больше, им нужно было чуть больше времени, или направление их работы было другое. Нам очень хотелось выразить именно в этом формате, он нас очень заинтересовал, поэтому вот мы так вышло, все объединились в этом, хотя мы работали разными командами, но создали в одном направлении работы. А другие нас не поддержали, получается, и вышло, что работ было прислано мало, а судить между малым количеством как-то нечестно. Поэтому в этом году мы, к сожалению, не участвуем, но мы увидели уровень других работ, мы увидели уровень фестиваля, и с удовольствием поучаствуем в следующем году с уже более высоким уровнем работ, потому что, и, скорее всего, в этом же формате, потому что нам очень понравилось в нем работать. Я думаю, меня все поддержат чуть позже.
Артур, я как раз хочу спросить, как фильм назывался, и мы можем его сейчас посмотреть, несмотря на то, что это не случилось на фестивале, да, вот не было победителей, во всяком случае, был шорт-лист, и можно показать.
Называется фильм Human.gtx. Ну, давайте посмотрим.
Да, я попрошу нам включить. Я тоже хотела бы посмотреть, если возможно.
Привет.
Привет.
Ты знаешь, ты так потрясающе выглядишь. Я когда в первый раз тебя увидел, сразу понял, что не могу не пригласить такую девушку на свидание.
Благодарю, мне очень приятно, очень лестно. Ты на самом деле мне тоже очень понравился. И вот эта вот бабочка тебе очень к лицу, очень тебе идет. Да.
Спасибо. А кем ты работаешь и чем увлекаешься?
Дело в том, что я веб-дизайнер. Но на самом деле моя душа принадлежит театру всецело. Я обожаю русскую литературу, музыку, все, что с этим связано. И еще я безумно люблю собак. И я люблю овчарок.
Хорошие такие. Ведь недаром говорят, собака – это друг человека.
Да.
Ты знаешь, помню, в детстве у меня был пес по кличке Джек. Такой добрый был, такой ласковый. Но, к сожалению, все это до поры до времени. Давай выпьем немножечко вина.
Ты знаешь, в такой прелестной компании с удовольствием.
Ты знаешь, я немного нервничал перед нашей встречей, но твоя улыбка...
Ну что, я прошу дать микрофон Михаилу Хархардин. Вы соавторы или вы как-то делили, кто-то оператор, кто режиссер, чья идея, как это вот?
Ну, на съемочной площадке я был оператором, потом я был монтажером, ну и во время съемки мы были сорежиссерами. Артур занимал позицию продюсера. Вот, наверное, хотите спросить, какая идея фильма?
Ну, я хочу от вас услышать, да, все, что вы можете по этому поводу сказать.
Расскажу сначала, что мы как-то сидели с моим другом и коллегой Артуром на паре у нашего лектора, и он нас заинтересовал одной мыслью, что он рассказывал про то, как он гулял со своей собакой, и то, что эта собака не взаимодействовала с другим своим видом, то есть с собаками, и делала, причем свойственные ей, собаке какие-то физиологические действия. Он говорил, что в каждом живом существе есть программа на подкортке, которая отвечает за не только наши действия, но и мысли, которые у нас происходят. Мы хотели показать это, что в отличие от животного, у человека эта программа, так сказать, пишется и развивается, компилируется на протяжении всей жизни. И для примера мы хотели это показать на свидании двух молодых людей.
Я-то подумал, что про любовь. Ну, это так по-девичьи, наверное.
Вот. Что интересно, мне мы для этого проекта, чтобы... Сейчас объясню. Во многих голливудских фильмах, допустим, которые связаны как-то с компьютерным, с кодом, на код не уделяют внимания, не зовут специалистов, как-то не разбирается. Мы решили, что с Артуром нам нужно найти человека, который сможет описать программным языком нашу идею. Поэтому это был очень интересный опыт, так как это была наша первая работа, и вместе со сценарием у нас был отдельный листок с кодом. И мы позвали человека и ставили актеров так, чтобы именно более выразительно выразить этот код программы. То есть, если вы, допустим, позовете программиста и покажете ему этот фильм, он сможет спокойно прочесть код и сказать, что на самом деле происходит у актера в голове. Мы вот хотели на это обратить внимание.
А что происходит у актера в голове? Вот не то, что они говорят.
То есть, допустим, в начале, когда появляется код, у молодого человека, у него появляется на примитивном уровне программа, что заиметь потомство. Появляется программа, потом включается класс, что нужно включить социально-человеческое взаимодействие. Этот класс включает команды компилирования человеческой речи. Человеческая речь переходит во включение каких-то феромонов. Ну и так далее, что он в конце выбирает, какую фразу именно сказать для того, чтобы привлечь, так сказать, партнера к разговору. И вот так происходит на протяжении всего фильма. В конце мы хотели показать, что вот вы, если увидели, там была надпись и загрузочная линия «Брейнхак», что это очень интимный момент, когда вот девушка дотронулась до парня, и, в принципе, до этого код был довольно логичен, но этот взрыв чувств невозможно было описать кодом. Мы хотели это показать в, так сказать, взломе мозга молодого человека и взрыве этого кода.
Здорово, хочется еще раз пересмотреть. Я вижу, Артур хочет, да, что-то добавить. Но у меня вопрос. Да, а кто вам за девушку рассказал? Про парня, я так понимаю, что вы могли сами все придумать, да? А за девушку? Или вы только за парня писали?
Мы писали и за девушку, и за парня. Как мы выявили то, что написали за девушку, мы все остальное время, большую часть времени мы общались, старались узнать, как проходили свидания, старались о чем думали, что чувствовали. Как можно больше вот, набрать подобной информации, чтобы создать это. С этим, кстати, было очень много работы.
Да, Артур, я как раз хотела сказать, обычно люди в эту сферу не очень охотно пускают, и даже подсознательно они какие-то вещи не проговаривают. Как вы справлялись?
Доброжелательность – штука сильная. И юмор. Если легко и непринужденно подойти к этому вопросу, достаточно сильно человека расслабить и объяснить, что мы не будем рассказывать это широкой общественности, это и всячески поможем и поддержим, то люди на самом деле довольно активно делятся, если знают, что ты не болтун и просто тебе интересно, ты хочешь поддержать. Люди больше боятся, они не закрыты, они боятся, что их информация, их личная информация пойдет дальше. Так-то всем нам хочется поделиться, всем нам хочется рассказать. Нужно просто найти человека, который готов нас выслушать и не продать. И мы не продали, мы создали фильм. Вот.
То есть это была не одна девушка, несколько, я имею в виду, все-таки
общение,
да? То есть это сокурсницы, или вы так набирали...
Разные люди, разные, как бы, не будем уточнять, просто общение, вот. Ну, просто я очень много общаюсь с разными людьми, и мне всегда интересно вот это, что на душе, как я могу помочь, что волнует. И вот...
Вы воспользовались?
Почему воспользовался? Я заинтересовался этим вопросом. Да. Я заинтересовался этим вопросом, вот, и хотел это выразить как им самим, так и для самого себя. И, кстати, всем, у кого я брал эту информацию, я этот фильм показал, уточнил, никого я не оскорбил, никого я не обидел. Это важный элемент, вот, потому что, ну, для меня важно отношение с людьми. Я не собираюсь просто использовать и исчезнуть, вот, как бы. И поэтому...
Артур, но вряд ли кто-то мог прочитать вот это вот программистское послание и обидеться, потому что все, что остальное происходило, значит, очевидным образом, оно не может никого обидеть, хотя, ну, вещи тонкие, согласна, да. А мы же не знаем, что там написано, и вот я тоже вас хотел бы спросить, Михаил рассказал за молодого человека, может быть, вы тогда ответите за девушку.
Я отвечу не совсем за девушку, я скажу, что мы сделали большой упор на детали, как видите, мы очень хотели...
Вот что она думает, когда говорит про бабочку? Вот что там написано было?
Про бабочку?
Ну, она говорит, что ему очень идет бабочка.
Насколько я помню, там говорится... Сейчас.
Так как мы хотели показать, что это программа, отдельная программа у молодого человека и отдельная программа у женщины, он, естественно, с помощью этого кода делает как бы к ней запрос внешне, что... согласна. Она говорит, что да, согласна, и с помощью этого кода придумывает ответ, что для наиболее положительного, так сказать, создания атмосферы, она сделает ему комплимент ответный. Это все вот выражено в том коротком коде, что она принимает этот запрос, она не принимает его как партнера для того, чтобы делать потомство, и для выстраивания на этой структуре человеческих взаимоотношений она выбирает комплимент.
А скажите мне, вот что происходит, что зашифровано перед тем, когда она кладет руку ему на руку, да, перед тем, как случается взрыв мозга, что, вот, как вы сказали, молодого человека, что в это время перед этим, да, вот происходит с ней, там же написано, наверное?
Да, мы хотели, но мы все-таки не стали показывать именно на этом моменте код, потому что тут мы хотели сделать упор на очень мимикрическую актерскую игру, и чтобы, так как человек все время не смотрел на наш код, мы решили показать только эмоции актеров. И, ну, чтобы, во-первых, и во-вторых, чтобы код не надоело, чтобы он не мелькал, так как все-таки это шорт-фильм, мы старались минималистично подходить к этому вопросу, но при этом упирались в детали во время нашего фильма.
Замечательно, да, спасибо большое. Хорошо бы, конечно, было еще раз пересмотреть, но я думаю, что те, кто хотят, это интернет, может, да, вернуться. Я тогда возвращаюсь к другому фильму. Игорь Богатырев, Иван Усков. Возможно, это требует какого-то предварительного, да, рассказа, то, что мы увидим. Игорь Богатырев, наверное, скажет несколько слов, как называется фильм и, может быть, короткий какой-то...
Фильм называется «The Wall», что в переводе означает «стена». Я говорил, что в отличие от ребят, мы не стали закрадываться каким-то глубоким смыслом и просто решили посмотреть по сторонам, и вот сейчас можно, в принципе, уже показать.
Слушай, Ангелин, ты так изменилась. Я тебя 2 года не видел. Я слышал, ты танцами занялась, да? Не правда ли?
Иван, вы выступили в качестве персонажа еще там.
Да,
же,
да, я как да, главный
рассказывайте
герой.
Рассказывайте теперь, да, может быть, это вообще ваш, я не знаю,
Это мой дебют.
Нет, ваш герой.
Да, мой герой. И это метафора, как вы поняли, да, то есть стена, это она представляет человека, который перед мной сидит, то есть это вот девочка. История простая, то есть я эту девочку не видел очень давно, мы были раньше друзьями, и я пытаюсь завязать какое-то общение, но перед собой я вижу стену, то есть я даю какие-то сигналы, что-то говорю, но все это разбивается о стену, то есть непонимание. И непонимание, связанного с тем, что девочка занята банальным просто вот рассматриванием стены ВКонтакте, допустим, в социальных сетях. И ей не интересно то, что происходит вокруг нее, ей интересно то, что происходит там, в нереальном мире каком-то. И ну, это была вот идея.
Иван, а мне кажется, что вам как раз это должно, в принципе, нравиться, потому что вы как раз тот человек, который будет эту стену чем-то потом наполнять, да? И если человек сидит так вот, листает и смотрит, то это тот контент, который вы рано или поздно, ну, выучившись, будете, наверное, производить. Вам не кажется, что здесь есть некая такая засада для вас, как для будущих профессионалов?
Но я думаю, что здесь сложно не согласиться, что действительно наибольший заряд эмоций и энергии мы получаем только при общении с живыми людьми, правильно? То есть мы не
они
можем...
Они знают. Вот есть такая идея, что, может быть, вот то общение, которое происходит сейчас в сетях, и вот таким образом оно тоже эмоционально и вполне полноценно.
Ну вот по своему опыту могу сказать то, что, допустим, я пишу смайлик, да, но я никогда не улыбаюсь. Я просто пишу смайлик, и все, это просто знак. Я не вижу человека перед собой, которому я мог бы улыбнуться, но передо мной нет никого.
Но, может быть, вы смайлики чаще делаете, чем улыбаетесь в жизни, чем вам хочется? Может быть, вы жизнерадостнее вот в сети, чем в жизни? И, может быть, это хорошо?
Ну, я стараюсь быть более жизнерадостным в реальной жизни, но ведь когда мы общаемся с человеком, да, вот первая реакция на него, это когда он улыбается нам. То есть, если он улыбается нам, мы... Соответственно, сразу же располагаемся к общению. Если он как-то не улыбается, мы, соответственно, реагируем на это. А, смотря на смайлики в сети, это больше как уже привычка. Человек, если не поставил смайлик, то это уже как будто он грустный. Там,
или невоспитанный.
Или невоспитанный, невежливый. Да, конечно. Это...
Хорошо, Игорь, к вам тот же самый вопрос. Идея вам близка, то есть вы сочувствуете ей, вы согласны?
Конечно, я полностью поддерживаю идею.
Вам тоже не хватает живого общения?
Мне хватает живого общения. Я стараюсь с людьми общаться все-таки вживую по мере возможности. Но иногда этого не выходит. Но прогресс, конечно, играет свою роль. И я понимаю, одно дело, когда люди на больших расстояниях не могут друг другом видеться постоянно, вот тогда интернет как бы он полезен. А живя в Москве, тем более, если там в соседних домах люди живут и при этом переписываются, ну, предпочитают переписку живому общению, то, ну, мне это кажется как-то неправильным. И, ну, серьезно, заряд эмоций должен как-то идти непринужденно при общении друг с другом. А интернета, он того не дает.
Но, тем не менее, я вижу, что у вас разные учебные заведения. Каким образом вы соединились в этой работе? Скажите, пожалуйста. Вы учитесь?
Я учусь в Институте экономики и культуры. Иван учится в МГЛУ, Московский государственный университет, лингвистический университет, правильно?
Да.
Вот. Мы вместе учились в Первом Московском кадетском корпусе некоторое время. Я пришел чуть позже, Иван учился с самого начала. Вот. Там мы познакомились. И как бы выпустились, уже год отучились, и как бы опять вместе сошлись, так получилось, ну не знаю, судьба так свела, и решили заняться вообще просто съемками видеороликов. Нужно было какое-то дело общее иметь, и нам это показалось интересным.
То есть по профилю вы учитесь на каких факультетах?
Я на факультете пиар, связь с общественностью, реклама, связь с общественностью.
Я переводчик-лингвист.
То есть в вашем случае творчество – это такая дружба?
Это хобби, да. Ну, дружба, скажем так, занять какое-то время пустое вот в нашей жизни, чем-то себя занять действительно интересным. Может быть, даже перспективным в плане вот будущей профессии.
А
все
вот
бывает.
Про это, да, вопрос, потому что, ну, действительно, все бывает. Ну, как лингвист, вы, наверное, должны готовить себя к разным ситуациям. Или вы, когда поступали, вы не думали, что вы будете работать дальше по направлению, которое вы выбрали сразу?
Нет, я рассматриваю свою профессию будущую как переводчика, то есть испанский язык я очень люблю, очень красивый язык. Но мне так кажется, что опыт, то его не носить за плечами, его просто нужно вот как-то накапливать по жизни. И ты не знаешь, когда он может пригодиться действительно. А если тебе нравится чем-то заниматься как хобби, я предпочитаю хобби не превращать в работу все-таки. Я думаю, что это останется хобби пока что, но кто знает.
Тут же вопрос к вам, вы предполагаете, вы кем потом будете?
Я на самом деле еще не определился.
Вы же поступали, у вас тоже второй курс, правильно?
Тоже второй курс, правильно.
А почему вы выбрали эту специальность и этот университет?
Четкого ответа не имею на этот вопрос.
Но вы же шли все-таки из кадетского курса, то есть вам все-таки надо было как-то понять, да, направление? Я знаю, что в 11 классе очень часто не знают, куда поступают.
Сложно определиться,
это, да,
и я был в их числе, и вроде как определился, уже два курса отучаясь на этом факультете, я уже примерно понимаю, во что я ввязался, и мне это начинает нравиться. То есть более тщательно разбираюсь в деталях именно рекламы и связи с общественностью, мне это нравится. Но по поводу...
Ну, вас спросить еще такой хитрый институт, институт экономики и культуры. Вы понимали, что, может быть, на экономику пойти или не добирали баллов? Вот почему культура? Так вот.
Ну, там разные факультеты есть. Там есть как факультеты менеджмента, психологии. И я сначала поступал на менеджмент, потом полгода проучаясь на менеджменте, просто перевелся на факультет пиара, потому что мне показалось более перспективным, чем менеджмент.
Ну, смотрите, во всяком случае, творческие помыслы действительно существуют у студентов. Я хочу, потому что у вас тот же институт, я так понимаю, да, спросить вас, как вы поступали, откуда и насколько это была направленная история родителями или вашими какими-то идеями.
Ну, закончив 11 класс и сдав ЕГЭ, я понял, что я хочу выбрать профессию, которая была бы, так сказать, спасательной подушкой. Я решил выбрать профессию, которая была бы на стыке делового бизнеса и свободного творчества. И, собственно говоря, мониторя интернет, я подумал, что реклама была бы наиболее подходящим вариантом. По крайней мере, попробовать стоит. Собственно, так я доучился до третьего курса на своем факультете.
Да, Артур.
Ну, я в отличие от тут присутствующих, отучился еще в колледже, успел до этого. Вот. Но отучился я по специальности менеджмент. И, увидя этот институт, он меня заинтересовал, и я в него пришел. И мне, в принципе, понравилось, как там все устроено. Мне понравились возможности, мне понравились... то, что преподаватели всячески поддерживают развитие и, ну, творчество, очень поощряют творчество своих студентов. Я подумал, это возможность, и тоже поступил на менеджмент, и так же, как Игорь, перевелся. Вот. Но я по причине другой, потому что я уже отучился, и мне хотелось познать новую какую-то специальность, получить новые знания. И вот реклама оказалась вот той самой возможностью, и она мне очень понравилась. Проходя практики в разных местах, вот, в доме журналистики и так далее, я получил приблизительное представление об этой профессии. Мне, в принципе, понравилось, но тут появился этот фестиваль. Вот, я себя попробовал в новом качестве. Вот, мне очень понравилось. И вот сейчас будем работать в обоих направлениях, искать себя. Вот.
Спасибо. Вот насчет фестиваля. Вы же смотрели, наверное, все-таки удалось посмотреть и другие тоже работы, которые были, да? Скажите ваши впечатления, и, может быть, вот что вы думаете про те фильмы, которые вы видели друг у друга, да? Потому что всегда интересно, как кто-то делает в этом же направлении что-то, да, и что-то можно у него там какие-то приемы позаимствовать или что-то увидеть, и что-то подскажет дальнейшее развитие, как...
Но мне понравилось, ребят, то, что этот видеоролик каждый человек видит по-своему. Вот вы увидели там какую-то историю любовную, правильно? А другие люди выражали свои другие мнения абсолютно. То есть это тоже интересно, потому
что... А какие? Мне интересно. Ну, я так тоже навскидку сказала, да.
Но кто-то...
Ну, вот вы что увидели, да.
Честно говоря, я был немножко в замешательстве изначально, то есть об этом некоторое время пришлось подумать.
Пытаешься прочитать, да, пока не поймешь, что это прочитать невозможно.
Ты видишь код, ты видишь пару, и, ну да, я увидел любовную историю, но меня очень вводили в ступор вот эти вот знаки сзади, потому что не понял, зачем они, почему.
Да, и некоторая искусственность общения.
Вот, ну да, да, может быть, не, ребята все-таки не профессионалы, но отыграли.
Нет, они хорошие, да, я это воспринимаю как такой ход.
Да, то есть задумка очень оригинальная, я такого никогда еще не видел, и, ну, здорово, на самом деле, но все-таки требуется некоторое пояснение, потому что, ну, непонятно. в некотором плане. Но...
Мы снимали все в одной студии, которую нам выделил как раз институт МГИК. То есть большое спасибо им за это. И это тоже первый опыт. Мы сами настраивали свет, сами ракурсы. То есть мы до этого таким подобным не занимались.
А как учат рекламу? Какие-то такие вещи показывают? Фильмы какие-то смотрят? Что вот?
Да, мы смотрим и фильмы, мы смотрим, как продвигать, например, продукт через радио, через медиа, через печатную рекламу, через баннерную. Вот, смотрим примеры лоббирования. То есть мы изучаем, вот, например, сейчас у нас есть задание взять производителя и посмотреть, как его лоббируют. То есть, вот, то есть мы просматриваем работы сотрудничества, как вот в этом вопросе работает реклама. То есть мы больше, на данный момент у нас большая часть предметов отправлена, ну, как бы мы анализируем вот сейчас. Но есть и практические задания, вот, в которых мы себя пытаемся реализовать, находим себя кому-то чуть сложнее, кому-то чуть легче, но это довольно интересно. Вот.
Ну, вот сочетание вот такого формата, это же тоже возможно, на самом
деле. Да, конечно, конечно.
Мне кажется, реклама нам дала такую философию, что хорошую идею запихнуть, так сказать, в короткий формат. Поэтому мы изначально и выбрали для себя формат шорт-фильма, потому что для нас главенствует идея в рекламе, даже в социальной и в коммерческой. Мы подумали, что он, так как у нас очень много идей генерируется за день, а мы их никак не реализовываем. Мы подумали, вот у нас с тобой такая хорошая идея, мы давно про нее говорили, мы где-то неделю обсуждали этот фильм. Давай попробуем снять, учитывая, что вот, ну, фестиваль «Золотая пятерка» — это хороший шанс себя показать. Так, собственно, с этой философией мы пошли снимать фильм.
Отвечаю, вот еще добавляю к тому, что сказал Миша. Мы, не знаю, как ребята, но мы узнали о фестивале довольно поздно, ну, у нас где-то за неделю мы сделали, насколько я помню, фильм, то есть мы писали сценарий, договорились с актерами, вот, и учитывая, что это была наша первая работа, нам еще есть куда расти, далеко есть куда расти, мы это понимаем, вот, и отвечая на ваш вопрос, вот, по поводу ребят, мне очень понравилось, как они приблизительно в такие же сроки, они тоже очень быстро делали, я знаю, они сделали такой лаконичный и приятный для взгляда фильм. Мне было интересно смотреть, я не отвлекался, я внимательно посмотрел, мне было легко, я сразу принял идею. Поэтому я у них, если честно, научился тому, что идею нужно все-таки как-то адаптировать, вот, и не уходить настолько далеко вот, от мира и, ну, понимать, чем живет человек, как бы, а не только я сам. Вот. Хотелось бы в конце сказать спасибо Елене Владимировне, которая нас всех туда послала, подсказала об этом фестивале. Спасибо фестивалю в целом за уровень, который нам показал, к которому мы будем стремиться, и за то, что нас так тепло приняли. Вот, действительно спасибо.
Да, ну и я тоже, в свою очередь, благодарю участников сегодняшней программы «Классный час свободы». Они все были на 16-м международном фестивале студенческих фильмов и творческой фотографии «Золотая пятерка» в студии. Ксения Воронина, город Иваново, Салман Джумагазиев, Саратов, Наталья Акименко, Ксения Гладуш, Артур Афонсу, Михаил Хархардин, Игорь Богатырев, Иван Усков. Вела программу Тамара Леленкова.
России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11780, 13720, 17530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.